Служение «Слово истины» представляет проповедь пастора Андрея Вовк по Евангелию от Иоанна. Основание для мира в сердце.
Слава Богу, действительно прекрасный псалом, очень глубокий псалом, который показывает величие любви Бога, явленной к нам, грешникам. Мы ничтожные существа, Он возлюбил нас в Сыне Своем и даровал нам столько благодати. Завтра, как вы знаете, 1 сентября, и во многих школах, наверное, почти во всех школах, колледжах, институтах, университетах начинаются занятия, и многие дети, посещающие нашу церковь, родственники наши идут в школу. Я бы хотел, чтобы мы помолились сейчас. Давайте встанем и помолимся о том, чтобы Бог благословил этот учебный год, благословил их занятия. Тем более, что начинаются занятия в нашей воскресной детской библейской школе. И мы хотим, чтобы Бог благословил всех преподавателей, благословил всех студентов, учеников. Отец наш, мы приходим к Тебе с молитвой о благословении предстоящего учебного года. Благослови, Господи, всех детей, которые будут учиться в школах, в колледжах, в институтах, в университетах, подростков, взрослых уже людей. Благослови, Господи, получать знания, чтобы этот процесс был, Господи, действительно во славу Твоего имени, чтобы люди не использовали знания для того, чтобы восставать против Тебя, для того, чтобы делать грех. Благослови особенно занятия в нашей библейской школе «Слово истины», которое также начинается с сентября, и благослови, Господи, детскую воскресную школу, которая начинает занятия в следующее воскресенье. Благослови всех студентов. Пусть Твоя благодать будет с нами, пусть Твоя милость будет с нами. Мы молимся во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Садитесь, пожалуйста. И открывайте свои Библии. Открывайте свои Библии на 16 главе Евангелия от Иоанна. Сегодня мы будем изучать вторую половину этой главы. В прошлое воскресенье мы остановились на 15 стихе. И сегодня будем рассматривать большой отрывок, стихи с 16 по 33. Стихи с 16 по 33. Большой такой большой отрывок. Мы будем читать его в процессе изучения. А сейчас я бы хотел, чтобы вы обратили внимание на 33 стих, на последний стих 16 главы. В этом стихе, в первой половине этого стиха, Иисус объясняет цель того, что Он говорит выше. «Это сказал я вам». Зачем? Смотрите. «Чтобы вы имели во мне мир». Сказанное во второй половине 16 главы, да, наверное, во многом и в первой, да, наверное, и многие истины 15 главы можно к этому отнести, и уж точно всю 14 главу. Вот весь этот большой отрывок Евангелия от Иоанна с 14 главы до конца 16, весь этот большой отрывок имеет, в общем-то, главную цель – утешить учеников, главную цель – принести мир в сердца взволнованных учеников, принести в их смятенные души покой. «Это я сказал вам, чтобы вы имели во мне мир». В 14 главе Иисус говорит в первом стихе: «Да не смущается сердце ваше». В 27 стихе 14 главы Он говорит: «Да не смущается сердце ваше и да не устрашается». Испуганные ученики, впереди неизвестность, расставание с дорогим учителем. Они боятся, что гнев, обращенный против Христа, гнев фарисеев, первосвященников, теперь может обратиться и против них. В общем, ученики испуганы, смущены, они в страхе, и Спаситель желает их утешить. Он желает принести мир в их сердца. Вот почему эта проповедь называется «Основание для мира», «Основание для сердечного мира», «Для покоя», «Для мира в сердце». Я хочу спросить вас, что сейчас происходит в вашем сердце? Вот задайте себе такой вопрос.
Царит ли там мир Христов? Или оно наполнено волнениями, тревогой, беспокойством, переживаниями? Что в вашем сердце? Бог желает, чтобы в вашем сердце царил мир Христов. И если там нет мира, если там тревога, если там волнение, если там беспокойство, неразумная тревога, неразумное беспокойство, конечно. А у учеников была именно такая тревога, неразумная, потому что уход Христа был им во благо. Так вот, если там тревога, неразумное беспокойство, друзья, я хочу сказать, что это очень опасно. Жить в состоянии неразумной тревоги, отсутствие мира, это очень опасно. Отсутствие мира в сердце верующего может привести к сильнейшей депрессии. Вы помните, пророк Илия оказался в такой тяжелой депрессии, так бы охарактеризовали его состояние наши современники, что даже не хотел жить. Царица Изавель угрожала ему, и она сказала: «Я сделаю все, чтобы ты был в ближайшее время мертв». И ему передали это. И Илия испугался. Он так сильно испугался, что бежит. И помните, 3 Царств 19:4, он просит смерти у Бога и просил смерти себе и сказал: «Довольно уже, Господи, возьми душу мою, ибо я не лучше отцов моих». Он не хочет жить, он боится. Его сердце в смятении. Он просит о смерти. Это уныние, отчаяние, полное состояние такого, знаете, действительно глубочайшего отчаяния. Так что отсутствие мира ведет к депрессии. Человек теряет радость, теряет желание жить. Еще отсутствие мира в сердце верующего, знаете, может к чему даже привести? Отсутствие мира в сердце верующего может привести к падению, к серьезному греху. Петр не имел мира в своем сердце. Вместе с учениками он боялся. Он тревожился, он был испуган. И через несколько мгновений, несколько часов, его испуг дошел до такой точки, что он отрекся от Христа. Петр боялся, что гнев религиозной машины Израиля может быть обращен не только против его учителя, но и против него, если он начнет себя идентифицировать с ним. И Петр пал в грех, произошла трагедия. Друзья, если в вашем сердце нет мира, нет покоя, нет удовлетворения, вы тоже можете впасть в грех. Вы можете оступиться, вы можете испугаться и отречься от Христа. Вы можете испугаться и не проявить верность Слову Божьему там, где нужно проявлять верность, и это будет грех. Вы можете искать утешение в грехе, искать радость в грехе, искусственно веселя себя. В общем, если нет мира, друзья, это очень опасно. Это может привести к падению. И еще, если нет мира в сердце, отсутствие мира в сердце, это опасно тем, что человек может стать бесполезным для Бога. Вот каждый христианин, каждый возрожденный человек должен служить Христу, должен быть воином Христа, должен плодотворно служить в церкви в соответствии со своими дарами, должен благовествовать неверующим. Дьявол желает вас сделать бесполезными, желает сделать так, чтобы вы не приносили никакой пользы для Христа. Знаете, что для этого нужно? Для этого необходимо, чтобы ваше сердце было наполнено тревогой, страхом. Помните, апостол Павел, 2 Коринфянам, 2 глава, стих 12-13. Он был настолько испуган, или, наверное, точнее сказать, не испуган, а взволнован. Он настолько переживал о состоянии Коринфской церкви, что не смог проповедовать в Троаде. Он говорит, в Троаде была отверста великая широкая дверь, была возможность проповедовать, была возможность благовествовать, но я искал там Тита, чтобы узнать, покаялись ли коринфяне, и мое волнение, моя тревога, мое беспокойство о вас, коринфяне, говорит Павел, было настолько высоким, я не имел покоя духу моему, что ушел из этого города, не смог проповедовать. Так что, друзья, страх, смятение, волнение – это очень опасное состояние. Оно ведет к отчаянию, к депрессии, оно может привести к падению, и оно выключает из эффективного, плодотворного служения Богу. И еще я могу даже добавить, в первом послании Иоанна сказано, что совершенная любовь изгоняет страх. Страх, волнение, смятение мешает любить Бога. Мешает исполнять самую главную заповедь, заповедь о любви к Богу. Но какая любовь, какое наслаждение, какое восхищение в Боге, какая радость поклонения может быть, если ваше сердце утопает в волнениях, в тревогах, если внутри дискомфорт, если нет мира, нет радости. Даже сегодня, если вы находитесь в таком состоянии и вы пели гимны, в начале богослужения, могло ли ваше поклонение радовать Бога? Могло ли оно быть жертвой приятной Богу? Могло ли оно принести ему радость, удовлетворение? Конечно же, нет. Так что отсутствие мира опасно также и тем, что мешает исполнять самую главную заповедь о любви к Богу и, наверное, даже о любви к ближнему. Если вы испуганы, если вы растеряны, если вы взволнованы, то вам будет трудно проявлять любовь к ближнему. Возможно, вы станете агрессивным, ваша нервная система возбуждена, вам будет трудно себя контролировать, какие-то вспышки гнева будут у вас проявляться по отношению к ближнему, и вы не сможете даже ближнего любить. Так что вопрос очень серьезный, и этот вопрос стоит сегодня для нас, и он стоял 2000 лет назад для учеников. «Если мир в ваших сердцах», 33 стих, Христос говорит, «Я сказал вам это, чтобы вы имели во мне мир». Если мир в ваших сердцах, изучаемый сегодня отрывок открывает нам четыре основания для такого мира. Как тренировать свое сердце в мире, если хотите. Четыре основания для сердечного мира и покоя посреди всех скорбей, которые могут посещать нас. Первое основание для такого мира – скоротечность земных скорбей. Стих 16-22. Скоротечность земных скорбей. Земные скорби скоротечны. Будем читать эти стихи, сопровождая небольшими комментариями. Стихи 16-22. Прочитаем пока стих 16-19. «Вскоре вы не увидите меня, и опять вскоре увидите меня». «Ибо я иду к Отцу». Тут некоторые из учеников его сказали один другому. «Что это он нам говорит? Вскоре не увидите меня, и опять вскоре увидите меня, и я иду к Отцу». Они вообще запутались. И так они говорили, что это говорит он вскоре? Не знаем, что он говорит. Иисус разумел, что хотят спросить его, сказал им, «О том ли спрашиваете вы один другого, что я сказал вам, вскоре не увидите меня, и опять вскоре увидите меня?» Вот этими словами «вскоре меня не увидите» и «вскоре опять увидите» Иисус желает показать, что скорбь учеников скоротечна. Он говорит, «Вы беспокоитесь о том, что я скоро уйду». Ну, ваша скорбь, она не имеет серьезного основания. Вы беспокоитесь о том, что скоро меня не увидите. Но не беспокойтесь, потому что вскоре вы опять увидите меня вновь. Ученики сосредоточены на своей скорби, на своей боли, на своем переживании. Им кажется, что время застыло в этом страдании. Хотя мы знаем, им нужно было подождать всего три дня. Всего три дня, и он воскрес. А еще через несколько дней сойдет Святой Дух, который наполнит их и сделает способными эффективно служить Господу. Иисус говорит, не фокусируйтесь внимание на вашей вот этой вот временной скорби, на нашем временном расставании. Не фокусируйтесь на том, что вы вскоре меня не увидите. Совсем скоро вы увидите меня вновь. И Он имеет в виду воскресение свое. И Он имеет в виду свое посещение учеников в день Пятидесятницы в лице Святого Духа. Вот что имел в виду Господь. Он говорит, ну что вы так печальны? Ну что вы так... унылый. И Спаситель понимал, что вот этот страх, тревога, отчаяние, они ведут к плохому. И это привело их к плохому. Они в страхе все разбежались, по сути, предали Христа, да? Спаситель видел, это очень плохо для них, для их веры, это очень плохо. И Он их желает утешить и говорит, ну, не печальтесь, ну, не переживайте, вы совсем скоро Меня увидите вновь. И Он говорит о воскресении, Он имеет в виду посещение учеников в лице Святого Духа. Но ученики ни в чем этом не разобрались. Они ничего не понимают. Им кажется это полной загадкой. Не увидите, увидите, они не понимают. Что же тогда будет делать Иисус? Великий учитель, великий учитель. Он бы мог зациклиться на этом и начать им объяснять. Я вот скоро воскресну, сойдет Святой Дух. Но он видит, что они настолько испуганы, что у них, знаете, какой-то такой стопор срабатывает, что дальше у них мышление не движется. Поэтому вместо того, чтобы начать им дальше объяснять, что значит «увидите меня вновь», вместо этого он меняет тактику и в 20 стихе продолжает говорить о скоротечности земных страданий учеников только другими словами. Он уже сказал им, ваши страдания скоротечны, потому что вы меня снова увидите. И они не поняли. Он говорит, хорошо, вы не поняли, я буду доносить до вас ту же самую мысль, только другими словами. Ваши страдания скоротечны. 20 стих. Истинно говорю вам, вы восплачете и возрыдаете, а мир возрадуется. Вы печальны будете, но печаль ваша в радость будет. Заметив, что ученики не поняли сказанное им перед этим, Господь не пытается разъяснить все, что Он сказал, а продолжает доносить мысль о скоротечности их скорби другими словами. Мир возрадуется тому, что смог распять Христа. Мир – это религиозная система Израиля, первосвященники, фарисеи, книжники. Мир возрадуется, что мог распять Христа. А ученики в этот момент испытают величайшую скорбь, печаль. Но эта печаль не будет длиться долго. Совсем скоро она превратится в радость. И из Писания мы знаем, что так и произошло. Радость воскресения и сошествия Святого Духа полностью затмила скорбь, связанную с уходом Иисуса на крест. Вот что говорит Спаситель. Не унывайте, ваши страдания скоротечны, временны. Он говорит, сейчас вы печалитесь, вы сейчас печалитесь, вы будете печалиться, а мир радуется. Но совсем скоро произойдет обратное, ваша печаль превратится в радость. Он говорит, не фокусируйтесь на этой боли чрезмерно, пройдет время, и вы будете радоваться. Ваше страдание временно. И он продолжает доносить эту же мысль. Он видит, что ученики туго понимают. И он продолжает им доносить эту же мысль еще в следующем стихе, в стихе 21 и 22. Страдания скоротечны, временны. За этой болью придет радость. Стих 21 и 22. Женщина, когда рождает, терпит скорбь, потому что пришел час ее. Но когда родит младенца, уже не помнит скорби от радости, потому что родился человек в мир. Так и вы теперь имеете печаль, но я увижу вас опять, и возрадуется сердце ваше, и радости ваши, и никто не отнимет у вас. Матери здесь, конечно, присутствуют, они очень хорошо понимают, лучше, чем мужчины, лучше, чем я, хотя я проповедую вам эту иллюстрацию. Иисус использует очень простую иллюстрацию. Он говорит, женщина, желая еще раз донести до учеников идею о скоротечности земных скорбей, он говорит, женщина во время родов испытывает скорбь. Так? Сестры, так? Так. Это плохая скорбь, это тяжелая скорбь, это боль, это страдание. Но после родов, куда девается ее печаль? Она быстро забывается. Почему? Потому что радость от того, что появился новый человек в мир, она захлестывает страдания прошлого. Иисус говорит, точно так же и вы, так и вы, 22 стих, точно так же и вы, дорогие мои ученики, вы сейчас имеете скорбь, Но совсем скоро, когда я воскресну и посещу вас в лице Святого Духа, от этой скорби не останется и следа. Скоротечность, с какой мать забывает о родовых муках, является прекрасной иллюстрацией всех наших земных скорбей. Мы не должны унывать. Вот вы думали сейчас о самой большой боли в вашей жизни, о самом большом переживании, о самой большой скорби, которой наполнено ваше сердце. Не фокусируйтесь на ней чрезмерно, потому что это только на короткое время. Это совсем-совсем короткий промежуток времени. В вечности от этой скорби не останется и следа. И даже здесь, на земле, от многих наших скорбей спустя буквально какое-то время не останется и следа. Не остается и следа. Что бы ни происходило, предательство друзей, гонения со стороны близких, знакомых, родственников, насмешки, оскорбления, клевета со стороны противников истины, все это только миг, короткий миг. Ученики чрезмерно печалились, но через 3 дня, узнав о воскресении Господа, забыли о своей печали. Совсем недавно пастор, переживший множество скорбей в своем служении, предательство друзей, разделение церкви, гонения со стороны властей. Человек, который пережил очень-очень много неприятностей, он признался. Он сказал, что в этих всех скорбях мне казалось, я сойду с ума, и я не смогу это все перенести. И он сказал, что я думал, что я уже человек, который живет, чтобы в ближайшее время умереть, потому что боль всего этого перегружает мое сердце настолько, что мне кажется, что она несовместима с жизнью. Это та тяжесть, близкая к той, что имел Христос. Вы помните, та тяжесть, которую он носил в своем сердце, она была несовместима с жизнью, поэтому пот, который падал с его лица, он был как капли крови, и это действительно состояние после тяжелейшего нервного напряжения, после которого человек должен умереть обязательно. И этот пастор говорил, что я действительно думал, что я уже фактически труп. Он говорит, несколько лет спокойной жизни, спокойного служения, радостного общения, сейчас я уже забыл о тех скорбях, вроде бы их и не было никогда. Все наши земные скорби временны. Вспомните о боли, которое вы переживали в своей жизни несколько лет назад. Какая-то трагедия, какое-то потрясение. Может быть, вам тогда казалось, что на этой трагедии, как говорится, свет сошел клином. Вам казалось, что это то, что пережить невозможно. И сейчас, спустя годы, вы можете, наверное, говорить об этом даже с улыбкой. Или, по крайней мере, спокойно. Все земные скорби временны. Как-то раз мне позвонила сестра из нашей церкви и попросила о встрече. На встречу она пришла еще с одной христианкой, и по всему было видно, что они очень расстроены. Они плакали и говорили о своих переживаниях. Ну, их скорбь была связана с гонениями со стороны неверующих людей, которые угрожали им, ставили их в трудное положение, в трудное материальное положение, и им было очень-очень тяжело. Желая их ободрить, я сказал им то, что они не ожидали от меня услышать. Я сказал им, что через несколько лет от этой скорби не останется и следа. Вы просто забудете все. Это только маленький фрагмент вашей жизни. И нет. И я рад, что так и произошло. Спустя несколько лет действительно от этой проблемы не осталось и следа, и сегодня они забыли об этом и могут говорить об этом совершенно спокойно. Итак, первое основание для мира в сердце. Земные скорби скоротечны. Мы не будем сильно убиваться из-за земных бед, потому что они временны. Говорите это унывающим. Вы можете сказать об этом любому человеку, даже умирающему, больному. Вы можете сказать, если он христианин, твои скорби временны. В вечности от них не останется и следа. Второе основание. Давайте теперь посмотрим на второе основание для сердечного покоя, для мира в сердце. Это второе основание Иисус дает ученикам. Он уже им сказал, им ваши страдания временны. Кстати, вы видите, как они плохо понимали. Ему нужно было сказать так много слов, чтобы донести простую мысль о скоротечности их страданий. Теперь он доносит до них вторую мысль. Второе основание для мира в сердце – близость Отца к верующим. имеется в виду Бог Отец, близость Бога Отца к верующим. Второе основание для мира в сердце. Стих 23-27. Близость Отца к верующим заметна, проявляется в трех моментах. Давайте их все рассмотрим. Во-первых, в молитве. Стих 23-24. «В тот день вы не спросите меня ни о чем. Истинно, истинно говорю вам, о чем не попросите Отца во имя Мое, даст вам. До ныне вы ничего не просили во имя Мое. Просите и получите, чтобы радость ваша была совершенна». В тот день имеется в виду день сошествия Духа после воскресения. Ученики перестанут задавать вопросы, потому что к ним придет полное понимание. Они больше не будут спрашивать, что это значит, вскоре не увидите. И что это значит, вскоре увидите, им станет ясно, что их скорбь была временной, что это был лишь короткий миг. Через несколько дней Господь воскрес, спустя еще несколько дней сошел Святой Дух. В общем, Иисус говорит, все ваши вопросы отпадут. К тому же, вы не будете спрашивать меня еще и потому, что меня не будет рядом с вами. Это уже выглядело для учеников пугающе. Как? Тебя не будет рядом с нами? Вы когда-нибудь видели девочек-подростков, которые заходят в общество, и они держатся друг за друга? И мне кажется, что если их разъединить, они обе умрут от разрыва сердца. Вот приблизительно в таком состоянии были ученики. Они держались за Христа, и все пытались выяснить только у Него, и не представляли, как жить без Него. И Иисус говорит, вы перестанете меня спрашивать о чем-либо. Так что, нам не к кому будет обратиться со своими проблемами? А у кого же нам тогда спросить? Кому же нам обращаться с просьбами? И Иисус говорит, вы можете обращаться напрямую к Отцу во имя Мое. Вы можете молиться Отцу и просить Отца во имя Мое. Раньше такой привилегии не было. Никто раньше не просил Отца во имя Сына ни о чем. Мы сегодня привыкли молиться во имя Христа, не так ли? Это так обычно, это так нормально, это так естественно для христианина. Но до вот этого вечера никто не молился Отцу во имя Сына. Иисус Христос говорит, радуйтесь близким отношениям с Отцом. Отец будет отвечать на ваши молитвы, которые вы будете произносить во имя Мое. Конечно, это не означает, что все молитвы, в которых сказано во имя Сына, будут получать ответ от Отца, только те, которые соответствуют Божьему плану, но отвеченные молитвы радуют. На этой неделе я молился Богу о нескольких просьбах, и вы знаете, Бог на все их ответил. Это чудесно, я очень рад, я очень удовлетворен, я очень доволен. Я очень счастлив. Я чувствую, что Отец близок ко мне, что Он любит меня, что Он слышит меня, что Он отвечает мне на мои просьбы. И это утешает меня, и это посылает мне мир, покой в мое сердце. Итак, Отец близок к нам, и мы видим Его близость в молитве. Еще Христос говорит, близость Бога Отца к верующим можно осознать в понимании истины. 25 стих. «Доселе я говорил вам притчами, но наступает время, когда уже не буду говорить вам притчами, но прямо возвещу вам об Отце». Иисус Христос был совершенным учителем, Он учил идеально, Он учил совершенно, однако Он не учил так ясно, как, например, даже мы сегодня преподаем в библейской школе. Он не учил так ясно, как написано в хорошем учебнике богословия. Он не учил так ясно, как написано дальше в Деяниях апостолов. Он так ясно не учил. Почему? Потому что они были не способны вместить. Потому что Дух не присутствовал особым образом. Поэтому Он говорил притчами. Цель притчи – скрыть истину от одних людей и открыть ее в образах другим людям. Иисус говорит, «Я до этого вам говорил притчами». В 15 главе Евангелия от Иоанна мы видим метафору о виноградной лозе. «Я есть истинная виноградная лоза, Отец мой виноградарь». И Христос говорит, «Я учил вас притчами, но наступает время, когда уже не буду говорить притчами, но прямо возвещу об Отце». После воскресения, как сказано в книге Деяния 1.3, Иисус прямо учил об Отце, Он прямо говорил об Отце. Дух Святой, сойдя, прямо наставлял об отце, о Боге. И вы почитайте послание к римлянам, и вы видите, как Павел очень ясно, очень прямо пишет об отце, объясняя природу его личности, его атрибуты, объясняя его суверенность, тех, которых предопределил, тех и призвал, тех, кого оправдал, тех и прославил. Удивительные вещи, ясные вещи, прямые вещи. И вот это понимание истины об Отце, ясно открытое Христом после воскресения, является великой утешающей истиной для каждого христианина. Не так ли? Особенно истина о суверенности Бога. Это утешает нас. Это дает нам мир, покой. Мы знаем, что Бог правит миром как царь. Мы знаем, что Он творит все, что хочет. И мы спокойны. Мы спокойны, когда происходят экономические кризисы. Мы спокойны, когда наш самолет взлетает или садится. Мы спокойны, когда какие-то эпидемии распространяются. Мы спокойны, потому что мы ясно знаем учение о Боге, который правит миром как царь. И мы видим Его близость к нам. И у нас есть мир, и у нас есть довольство, и у нас есть радость. Итак, Отец будет близок к вам в молитвах. Вы будете близки к Нему. Он откроется вам в том, что вы будете знать Его лучше, понимать о Нем ясно. И в-третьих, близость Бога Отца к верующим проявляется в любви. Стих 26-27. «В тот день будете просить во имя Мое, и не говорю вам, что Я буду просить Отца о вас». Ибо сам Отец любит вас, потому что вы возлюбили Меня и уверовали, что Я исшел от Бога. Знаете, как люди обычно мыслят? Они могут мыслить: Христос, мы Тебя знаем очень хорошо. Ты был рядом с нами, Ты учил нас, Ты кормил. С Тобой у нас уже есть контакт, а теперь Ты уйдешь. И как нам с Отцом строить отношения? Мы Его так вот, может быть, как Тебя, не знаем. И Христос говорит: вы должны просить во имя Мое. Не потому, что Отец любит Меня и безразличен к вам. У учеников не должно было создаться мнение, что они должны просить Отца во имя Сына из-за того, что Отец любит Сына, но не любит учеников. Иисус говорит: нет, не так. Отец любит вас, и Я буду просить о вас не из-за того, что Отец не желает слышать вас самих. Отец любит вас, ибо сам Отец любит вас, потому что вы возлюбили Меня и уверовали, что Я исшел от Бога. Таким образом, мы молимся во имя Сына, не из-за того, что Отец любит Сына сильно и слабо любит нас. Нет. Отец напрямую любит нас, потому что мы возлюбили Его Сына. Это утешение, это радость, это покой. Каждый верующий имеет близкие, личные отношения с Отцом, проявляющиеся в молитве, в знании истины и в Его особой любви к нам. Утешайтесь этими отношениями. Бог близок к нам, друзья. Радует ли это вас? Люди радуются знакомству с каким-то влиятельным человеком, мэром, президентом и так далее. Сильно они этому рады. К ним заходишь в кабинеты, у них висят плакаты, портреты, где они стоят рядом с каким-то государственным деятелем. Они хотят, чтобы все знали, я не просто такой человек какой-то, знаете, заурядный. Я знаком с тем-то. У меня есть близкие личные отношения с какой-то звездой спорта, музыки, кино. Так? И они радуются этому. Но мы имеем близкие, личные отношения с Творцом миров, с тем, кто мир вызвал из небытия, кто составил план искупления. Это очень интересно. Даже немного смешно. Представьте, ученики сидят и унывают из-за того, что Христос уходит от них. Ты уходишь от нас, это ужасно. Мы расстроены, мы разочарованы. Кстати, через 3 дня Он вернется. Но они это не поняли, не понимают, до них не доходит это. Тогда Иисус говорит: ну хорошо, Отец близок к вам, они сидят и унывают, что 3 дня будут без Сына, а Отец близок к ним, но это их не радует, они не понимают этого. Это немножечко странновато, здесь даже немножечко смешно, не так ли? Мы похожи порой на учеников. Мы сидим и унываем из-за каких-то своих мелких, незначительных вещей, забывая о том, что великий Творец Вселенной близок к нам. У меня поломались часы, я так расстроен. И душепопечитель говорит: но Бог близок к тебе. Да, да, близок, но у меня, видите, часы сломались. Но Бог близок к тебе. Да понятно, но у меня проблема. Это немножечко странно, не так ли, да? Это неправильно. Это неправильно. У нас есть привилегия получать утешение, радуясь близким отношениям с Отцом. Встреча с близким другом бывает радостью, не так ли? Встреча жениха с невестой. О, это вообще событие, да? Встреча матери с сыном, которого она долго не видела. Все это приносит радость, утешение. Но наша встреча с Богом, спасение, близкие отношения с Отцом должны быть большей поддержкой для нас. Рассмотрим теперь третье основание для мира в сердце верующего. Я назвал его готовность Христа к прощению. У меня было еще множество вариантов, но я остановился на этом. И думаю, что он лучший, хотя сейчас уже сомневаюсь. Но все-таки давайте остановимся на нем. Готовность Христа к прощению. Стих 28-32. Здесь очень интересная ситуация. Иисус говорит: «Я исшел от Отца, пришел в мир, опять оставляю мир, иду к Отцу». Иисус говорит теперь прямо. Никаких притч, никаких метафор, очень ясно говорит. «Я был у Отца, пришел к вам, выполнил миссию, иду назад к Отцу. Все нормально, все по плану. Какие уныния, какие проблемы, какое расстройство? План как был составлен, я так и действую по плану. Ну что вы на меня обижаетесь? Знаете, можно сказать, ну что вы как малые дети? Ну я по плану работаю, от отца и шел, и иду назад к отцу. Ну какие обиды могут быть? Ну что расстраиваться? Ну что за глупости? Понимаете, да? Реакция учеников, 29 стих. Ученики сказали: вот теперь ты прямо говоришь, притчи не говоришь никакой. А им это понравилось. О, теперь все ясно. Никакого сравнения, никакой метафоры. Все ясно. Оттуда пришел, от отца пришел, побыл здесь, назад возвращаешься к отцу. О, вот это нам нравится, такая ясная речь нам нравится. 30 стих. «Теперь мы видим, что ты знаешь все, и не имеешь нужды, чтобы кто спрашивал тебя. Посему веруем, что ты от Бога исшел». Они говорят: «Теперь понятно, что ты от Бога. Все ясно. Нет притчи, нет метафоры, нет сравнения. Прямая речь, ясное такое выражение. Пришел от отца, побыл здесь, уходишь к нему. Теперь ясно, все понятно. Теперь мы в тебя верим». А Иисус же знает их, да? Он же их очень хорошо знает. Он же их насквозь видит. Вот. И он говорит им. Иисус отвечал им: «Теперь веруете? Вот наступает час, и настал уже, что вы рассеетесь каждый в свою сторону, и меня оставите одного, но я не один, потому что Отец мой со мной». Вы теперь верите, да? Но я вам скажу, вы скоро все разбежитесь, вы меня предадите, вы оставите меня одного, но я не один, потому что Отец со мной. Обратите внимание, Иисус, и все, что мы видим здесь в 14 главе, даже в 13, замечательные все эти вещи, да вообще во всем Евангелии, любит их, учит, заботится, омыл ноги. По дороге из этой горницы в Гефсиманский сад, он с ними идет, он их учит, проповедует. Увидел лозу, рассказывает: я виноградная лоза, отец виноградарь, вы ветви, плохие ветви отсекает, это Иуда, это лжеверующий. Хорошие очищает, чтобы приносили больше плода. Идет дальше, наставляет: не унывайте, сойдет дух, будет утешение, будет радость, я вернусь. Он их учит, учит, учит. Они говорят: теперь верим. Он говорит: да, знаю я цену вашей веры. Он знает, что они скоро его предадут. Он же Бог. Он умер за этот грех даже, да, на кресте, как и за множество других грехов. Но он продолжает их учить, и он знает, что они его предадут. Но вы бы, если, хорошо, что мы не знаем будущего. Вы бы могли дружить с человеком, о котором вы знаете, что через 3 года он вас предаст. Вы знаете, что он вас предаст там 15 марта такого-то года. И вы делаете ему добро, вы служите ему, вы любите его. И накануне предательства, за несколько часов до предательства, вы особенно ему служите. Для людей это трудно. Даже для самых благородных. Где-то в сердце будет гнездиться гнев, где-то в сердце будет гнездиться негодование, где-то будут укоры выскакивать. Я думаю, что даже если бы мы пошли служить человеку в последнее мгновение перед его предательством, мы бы все время его подкалывали, мы бы все время говорили ему: ну, я вот смотри, вот на, бери из руки, вот, вот сейчас же эту руку ты будешь бить. Хорошо, ты обнял меня, да, вот ты целуешь меня, но потом будешь по этой же щеке бить пощечину, знаю я. Иисус этого ничего не делает, ничего не делает. И даже здесь он так легко говорит, легко. Они, наверное, так и не поняли опять. Мы не, здесь нет указания, что они поняли. Они так испугались, у них вообще была проблема с пониманием, они плохо понимали, они вот это о царстве, эту идею, так и до сих пор не поняли. Они все ждали земного царства, ждали, ждали, боролись за места в этом царстве. А никакого царства в этот момент быть не должно, потому что это первое пришествие, а не второе. Царство должно быть в сердцах верующих, но они это не понимают. Итак, мы видим здесь благородство Христа, широту Его души, любовь к ученикам и готовность прощать. Он знает, что они предадут, но любит их, учит, наставляет и очень осторожно так упрекает. Упрек не является главной идеей всех этих глав. Если бы был кто-то на месте Христа, то главной идеей был бы здесь упрек. Упрек так, слегка, в конце, чуть-чуть. А вообще главная идея здесь утешение. Христос готов прощать. Каждый истинный ученик Господа должен знать, Иисус любит нас вечной любовью, и Он заранее знает о всех наших выходках, грехах, падениях, заранее знает. Все, что мы сделаем, все зло, которое мы сделаем Ему, оно известно Ему. Вот вас раздражают какие-нибудь люди? Вас расстраивают какие-нибудь люди? Я хочу спросить вас, как вы думаете, а вы раздражаете Христа больше, чем эти люди раздражают вас, или меньше? Мы раздражаем Христа бесконечно больше, чем кто-то раздражает нас, не так ли? А Он нас любит, а Он нас заботится, а Он нас прощает. Жена не может протянуть руку мужу, который ее обидел. Она говорит: боль так тяжела, что я не хочу с ним разговаривать. Потом становится на колени и молится Христу, и она уверена, что Он хочет с ней разговаривать. Но почему же ты не хочешь разговаривать с мужем, который обижает тебя гораздо меньше, чем ты обижаешь Бога, и надеешься, что Бог будет с тобой разговаривать? Он действительно говорит с нами, и Он действительно прощает нас, и Он действительно любит нас. И Он действительно нисходит к нам. Христос готов прощать. И в этом утешение. Как я согрешаю, я падаю, я ошибаюсь, я делаю глупости, я делаю несовершенство, несовершенные какие-то дела, а Он любящий и готовый нас прощать. Открыт к прощению. Это утешает вас, друзья? Это большая радость для нас. А если бы было по-другому, мы все бы были в аду. Никто бы не достиг небес. Мне вспоминается беседа с одной женщиной, которая совершила тяжкое преступление. Она убила своего мужа. Она знала Евангелие очень хорошо, и муж ее знал Евангелие. И они знали истину с детства. Они воспитывались в христианских семьях. Но они были неверующими. И у них были часто такие конфликтные ситуации, когда они употребляли алкоголь. И вот в одной из таких ситуаций она не специально так схватила нож и ударила его, и попала в сердце. Сама не понимает, как это произошло, и он очень быстро умер. И я беседовал с ней через несколько дней. И она действительно обратилась ко Христу. И, конечно, многие скептически отнеслись, подумали, что она просто испугалась. Но спустя годы мы увидели, что она действительно обратилась ко Христу. И она покаялась во всех своих грехах. И она была в таком страхе, так испугана. И я хотел ее утешить. И я думаю, как я могу ее утешить? Она боится, что родственники мужа возненавидят ее и будут ей мстить. Она боялась, что дети вообще возненавидят ее и не стали с ней никогда общаться за то, что она убила их отца. И к тому же ей грозил суд, потому что это уголовное преступление. Она была настолько потеряна, что некоторые даже боялись, чтобы она не покончила жизнь самоубийством. Ей нужно было утешение, ей нужно было ободрение, ей нужна была поддержка. И слава Богу, что тогда другие христиане, я в том числе вместе с ними, говорил ей о том, что Христос тебя готов прощать. Он прощающий Бог. Тебя могут не простить люди, тебя могут не простить родственники, тебя, скорее всего, осудят в правосудие, уголовное, По уголовному кодексу ты совершила преступление. Но Христос тебя не осудит, если ты по-настоящему покаялась и обратилась к Нему за прощением. И вы знаете, это принесло ей утешение. И ее глаза засветились надеждой и радостью, и желанием жить, и служить Богу. И она прошла через большие трудности, но сейчас она в нормальном состоянии. Вот это утешение, утешение. Христос готов нас прощать. Нас могут не прощать люди, мы несовершенные, но Он любящий и открытый к прощению. И последнее, четвертое основание для сердечного покоя верующего. Христос победил мир. Победа Христа над миром. Стих 33. «Это сказал я вам, чтобы вы имели во мне мир. В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, я победил мир». Как мы отмечали в самом начале, первая часть 33 стиха подводит итог всему сказанному выше. «Это сказал я вам, чтобы вы имели во мне мир». Вторая часть, во второй части Христос говорит о своей победе над миром как системой, противящейся Богу. «В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, я победил мир». Христос победил мир. Вот все, что мир мог предложить Христу, все обольщения мира, он все отверг. У сатаны не осталось ни одного искушения серьезного, ни одного обольщения, которое бы Христос не отверг. Все, что ценит мир, власть, богатство, Христос отверг. Он мог стать царем, Иоанна 6 глава, но он ушел. Так? При его способностях и знании Писания, да он бы мог стать самым лучшим учителем Израиля. Если бы он только пошел на компромисс с фарисеями, он стал бы богатым, преуспевающим, влиятельным человеком. Это только его знание Писания. А если бы эти еще знания он подтверждал чудесами, он бы стал самым влиятельным учителем Израиля. Жил бы богато, достойно, спокойно, по-человечески, в кавычках, счастливо. Христос все это отверг и выбрал крест, позор, унижение, отвержение. Он победил мир, и на кресте он победил князя мира сатану. И теперь у нас, мы можем мужаться, мы можем смотреть на него, который победил мир, победил страх перед миром, победил искушение мира, победил схватки с религиозными лицемерами и победил сатану. И мы можем смотреть на него и радоваться, и подражать ему, и набираться мужества, и утешаться в скорбях. На этой неделе закончились Олимпийские игры, не так ли? И, возможно, в выпуске новостей вы видели, как радуются представители различных стран победе своих земляков. Большая радость, да, о, такая радость. Не совсем, правда, понятная даже, но радость. Если мы радуемся победе Христа над миром меньше, чем они радуются тому, что кто-то прыгнул на сантиметр дальше другого, нам должно быть стыдно, не так ли? Потому что он победил мир, и он победил дьявола, и он великий царь и победитель. И мы должны радоваться его победе и иметь в этом утешение. В общем, какие бы скорби ни посещали нас, утешайтесь тем, что все они временны. Это только миг, только миг. Миг и нет его. Утешайтесь близкими личными отношениями с Богом Отцом, утешайтесь готовностью Христа к прощению и радуйтесь тому, что Христос победил этот мир. Аминь. Помолимся.
Дополнительную информацию о служении Слова Истины можно найти на сайте www.slovo-istiny.com или по адресу город Ростов-на-Дону, переулок Клязьминский, 19. Да благословит вас Господь!